С новостями вас познакомила Мария Салычева. Здравствуйте! Сегодня 24 января, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Киргизии обнародованы первые официальные выводы о причинах вооруженного столкновения, которое произошло в июне 2010 года на юге страны. В российских городах прошла голодовка родителей из-за прав детей на бесплатное дошкольное образование. И в связи с этим мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, в России не хватает детских садов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается -11, -12, пасмурно. В Санкт-Петербурге днем теплее, -9, ожидается небольшой снег. Слушайте, «Время свободы». Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее повестке сразу несколько громких тем, среди которых, например, обсуждение специального доклада о незаконной торговле человеческими органами в Косово. О тех пунктах повестки сессии ПАСЕ, которые касаются России, в материале специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальпировича.
Начинающаяся в Страсбурге зимняя сессия ПАСЕ касается России сразу в нескольких вопросах. И первый – это вопрос о выполнении Москвой решений Европейского суда по правам человека. Власти России в последние несколько лет стали все активнее ставить под вопрос необходимость подчиняться этим решениям, несмотря на то, что российские лидеры не объявляли о выходе своей страны из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека. А значит, решения Страсбургского суда для них обязательны. Впрочем, руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что Россия в этом вопросе отнюдь не самая худшая. Кроме того, ПАСЕ или на сессии, или, что более вероятно, в кулуарах, вспомнит, что Россия так и не стала выполнять ни одну из резолюций Ассамблеи по преодолению последствий российско-грузинской войны 2008 года. Член комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, финский парламентарий Киммо Саси, говорит, что требования к России как минимум допустить независимых наблюдателей в регион остаются актуальными. К сожалению, российский подход заключается в том, что они не желают продвигаться к какому-то решению. И нам надо указать России на 2-3 шага гуманитарного характера, которые ей сделать просто необходимо. Прежде всего, это допустить международных наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию, как минимум. В режиме срочного обсуждения, скорее всего, будет поднят вопрос о преследовании оппозиции в Белоруссии, что подтверждает и Кимма Саси. Белоруссия станет одним из главных вопросов. Там были выборы, с оппозицией обошлись просто возмутительно, и эти действия будут осуждены членами Ассамблеи. Российская делегация, по словам Константина Косачева, не будет в дебатах по Белоруссии придерживаться единой позиции. И это показывает, что, несмотря на чудесное примирение Медведева и Лукашенко в конце прошлого года, в Москве не торопятся вставать на защиту белорусского режима. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Страсбург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Во многих городах России в минувшие выходные прошла шестая общероссийская голодовка родителей. Ее цель – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. Участники акции выступали в защиту права маленьких россиян на качественное, бесплатное, общедоступное дошкольное образование. Голодовка длилась 3 дня. Почему в России не хватает детских садов? Эту тему я предлагаю вам сегодня обсудить в прямом эфире примерно через 20 минут. А пока узнаем, как на этот вопрос ответили жители Челябинска. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В свое время, когда их было достаточно, но пошел дефицит детей, Их начали активно закрывать, здания и вообще территории отдавать под разные объекты, которые переделали напрочь, что возвратно уже механизма не запустить. Поэтому сейчас приходится уже новые строить сады, чтобы в связи с демографической обстановкой, которая пошла вроде как на подъем, пошел дефицит.
Потому что за последние 20 лет никто детских садов не строил. Те, которые детские сады были еще при советских временах, они были сданы в аренду, проданы в собственность всяким предприятиям и госучреждениям. Я знаю, во многих детских садах бывших находятся отделения милиции и общественные организации какие-то, это не считая частных каких-то там коммерческих предприятий, которые под офис сданы. То есть сейчас их никто, естественно, обратно возвращать не будет. Ну, а новые строить у государства, как всегда, нет средств на свой народ.
Потому что забрали большинство садов под всякие непонятные учреждения, фирмы и так далее.
Я вот вспоминаю то время, садиков было очень много, но в то время, конечно, рождаемость была очень маленькая, 90-е годы. И в связи с тем, что действительно государство создало под жилые квартиры, под офисы, там, под магазины. Сейчас, конечно, садиков не хватает.
Здания вышли из муниципальной собственности, были проданы, поэтому их нет. Или старые сносят, новые не строят.
Был определен спад рождаемости, и тогда было огромное количество садов, которые не набирали нужного количества воспитанников, вследствие чего дети были переведены в меньшее количество детских садов, а помещения, которые остались, были отданы под школы, под офисные здания, да под что угодно. И сейчас просто нет возможности это все вернуть обратно.
В нашей стране старики и дети никому не нужны. Никто не хочет содержать садики, строить их.
Те детские сады, которые были в советские времена, все помещения отдали тому, кто способен их прибрать к рукам. В результате просто нет помещений, где они были. Когда в конце концов поняли, что это очень тяжелая проблема, просто так быстро это наладить нельзя.
Раньше эти здания, которые под садики были, их забирали и сделали какие-то там под другие фирмы и организации. А сейчас ничего не строится именно, что связано именно с этими садами. Строительство не идет.
Так челябинцы отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 21:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб и еще один ранен в результате взрыва газозаправочной станции в поселке Анахой. Основной версией массового убийства в Ставрополе назван разбой. Следствие предполагает, что преступники, убившие 8 человек в одном из частных домов города, действовали из корыстных побуждений. В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемая в смерти 3 детей. В Краснодарском крае в автокатастрофе в воскресенье погибли 4 человека. В Таджикистане в горах Памиров в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщения о жертвах нет. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Ответным огнем нападавший был убит. Президент Узбекистана Ислам Каримов встретится сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибывает сегодня с официальным визитом в Киев. Главной темой переговоров – торгово-экономические отношения. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Десять часов 7 минут. Не пропустите программу «Время джаза». Композитор Джимми Ван Хьюсон, автор популярных песен-стандартов «All the Way», «My Kind of Town», «Swing on a Star» и «Dance a Dream» и «Нью-Йоркская фабрика песен» «Аллея оловянных кастрюль» – такова тема «Времени джаза» на этой неделе. Ведущий Дмитрий Савицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Киргизии обнародованы первые официальные выводы о причинах вооруженного столкновения, которое произошло в июне 2010 года на юге страны между киргизами и узбеками. В заключении Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий указаны имена зачинщиков и людей, причастных к кровопролитию. В этом списке свергнуты в апреле президент Киргизии Курманбек Бакиев, его родственники и приближенные, а также некоторые лидеры узбекской общины. В числе причин межэтнического конфликта – проблемы, копившиеся 20 лет, борьба за власть и слабость руководства страны того времени, то есть временного правительства, члены которого, по выводам нацкомиссии, не приняли мер
для предотвращения конфликта. По мнению некоторых экспертов, этот отчет может вызвать раскол правящей коалиции киргизского парламента, так как несколько действующих депутатов в июне 2009 года являлись членами Временного правительства и возглавляли правоохранительные и силовые ведомства. Подробности в материале нашего корреспондента в Киргизии Татьяны Ольховской.
В Киргизии появился первый официальный документ с указанием причины имен зачинщиков межэтнического столкновения, которое произошло в июне 2010 года на юге страны, в Ошской и Джалалабадской областях. Этим документом стало заключение Национальной комиссии по расследованию июньских событий. Два дня председатель комиссии Абдыганы Эркибаев отчитывался перед депутатами киргизского парламента. Провокация и нестабильная политическая ситуация, возникшая после свержения в апреле президента Курманбека Бакиева. Вот две основные причины, которые привели к кровопролитию. Кстати, члены нацкомиссии утверждают о причастности к этому самого Курманбека Бакиева и его родственников, говорит Абдыганы Эркибаев.
Там две основные причины. Во-первых, это экстремистская деятельность некоторых лидеров узбекской общины, в частности, Батырова, Абдрасулова, Салахидинова и Абдулаева. Они провоцировали это лидеры узбекской общины. И вторая причина, идущая с апреля политическая борьба в стране между старой и новой властью, переросла вот в этническое противостояние, в котором Кадырян Батыров тоже принял участие. То есть деятельность клана Бакиевых. Его самого уже в это время не было, но его родственники, братья имели прямую причастность.
Члены комиссии считают, что именно родственники Курманбека Бакиева вели переговоры с лидерами экстремистских организаций об участии их боевиков в беспорядках. Как утверждает Абдыганы Эркибаев, договоренность о совместных действиях по дестабилизации ситуации в стране была между семьей Бакиевых и лидерами исламского движения Узбекистана ИДУ, объединенной таджикской оппозицией ОТО и движения «Талибан». Лидеры узбекской диаспоры, которых назвал глава нацкомиссии, в частности Кадыржан Батыров, Жалалидин Салахудинов и ряд других, покинули Киргизию и сейчас объявлены в розыск. В своих выводах Национальная комиссия также заявляет, что часть вины лежит на плечах Временного правительства, которое управляло страной в тот период во главе с нынешним президентом Розой Атунбаевой. По словам Абдыганы Эркибаева, они должны были сделать все возможное, чтобы предотвратить вооруженное столкновение.
Нет, в нашем заключении что Временное правительство причастно. Другое дело, в прошедшей трагедии есть и вина Временного правительства, поскольку она не принимала упреждающие меры и принятые меры были недостаточно эффективны, не в полной мере. Там речь идет о политической ответственности, а не причастны Временному правительству.
Как подчеркнул Эркибаев, в первую очередь ответственность должны понести силовики. По его утверждению, спецслужбы Киргизии знали о том, что готовятся беспорядки на юге. Они информировали и центральную власть о возможности вооруженного конфликта. Розе Атунбаевой тогда было направлено 9 писем. Между тем, по мнению политолога Марса Сариева, такие выводы могут вызвать разногласия в правящей парламентской коалиции. Ведь некоторые действующие депутаты в июне 2010 года являлись членами Временного правительства и возглавляли правоохранительные и силовые ведомства Киргизии.
Это вызывает очень много противоречий, даже в стане сейчас действующей коалиции, потому что озвучены определенные фамилии. Таким образом, складывается ситуация, в результате этого отчета, что часть Временного правительства виновата, имеется в виду то, что да, они не приняли адекватных мер, а часть Временного правительства не виновата. Это вызывает раскол, видимость раскола, во всяком случае, в правящей коалиции.
По словам Марса Сариева, других негативных моментов после отчета Национальной комиссии не возникнет. И даже информация о том, что клан Бакиевых причастен к организации межэтнического конфликта и связан с криминальными группировками и боевиками, не вызовет волну возмущения в обществе.
Именно вот эта часть, она не очень доказана, в смысле ссылается на данные спецслужб, а как бы факты не обнародованы. В частности, Эркибаев сказал, что это все есть значит, в документах у служб национальной безопасности, но так как сейчас идет следствие, они не могут быть обнародованы. Но так как комиссия должна уже была давать отчет, она имеет право вполне сейчас обнародовать. Видимо, есть уже неопровержимые доказательства, улики.
Отметим, что в отчете Национальной комиссии не установлен факт того, что семья Бакиевых профинансировала организацию массовых беспорядков. Кроме того, также не подтверждена информация об участии в столкновении иностранных наемников. Но, по мнению экспертов, ситуация прояснится после того, как свои результаты опубликуют парламентская и международная комиссии по расследованию трагических событий на юге Киргизии в июне 2010 года. Тогда погибли 426 человек, более 2000 получили ранения и травмы. Материальный ущерб, по разным оценкам, составил почти 850 миллионов долларов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж об очередном ДТП с участием автомобиля со спецсигналами, которое вызвало бурную реакцию в средствах массовой информации. В интернете разгораются дискуссии о том, кто же виноват в аварии с участием машины с мигалками, аварии на Рублевке, в результате которой погиб водитель полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха. Блогеры уверены, что итог расследования предсказуем. В ГАИ и в Управлении по делам президента объявили, что по предварительным данным в аварии виновата водитель автомобиля «Opel Astra». Родственники пострадавшие и свидетели аварии заявляют об обратном. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Семья пострадавшей в автомобильной аварии девушки уже нашла свидетелей, готовых дать показания следственным органам. Глава МВД России Рашид Нургалиев призвал быть аккуратнее в оценках аварии, пока нет доказательств. Федерация автовладельцев России уже предложила юридическую помощь семье девушки Алены Ерош. Именно она сидела за рулем «Opel Astra», который столкнулся с правительственным БМВ Гарри Минха. Минха в аварии почти не пострадал, у него лишь легкая ссадина на лбу, однако его водителя, 53-летнего Владимира Шугаева, врачам спасти не удалось. В результате столкновения именно на сиденье шофера пришелся сильнейший удар. Шугаев умер на руках у медиков. По данным пресс-службы Управления делами президента, водитель работал в администрации президента около 10 лет и прошел подготовку для управления автомобилем со спецсигналами. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел рассказал, что отец Алены Ерош ехал за ее автомобилем, однако не видел произошедшего. Он добавил, что родственники пострадавшей обратились в ФАР за юридической помощью, однако пока попросили отложить этот вопрос.
Когда он подъехал, уже машина ее была разбита, и в сугробе Q7 сидела та машина, которая успела уйти от столкновения, а вот его дочь уже не успела вернуть. Соответственно, АМР ехал по встречке, Q7 улетела в сугроб, и АМР врезался вот в Opel. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже отдал свои координаты. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже говорил, что его АМР по встречке обогнал. То есть как люди видели, как-то неадекватно ехал. Мы предложили адвоката, предложили сделать запросы на камеры, чтобы мы предоставили изображение камер.
23-летняя Алена Ерош, архитектор, сейчас находится в Боткинской больнице. Ей необходимо провести несколько операций. Они запланированы на эту неделю. Пока же врачи пытаются снять отеки. Об этом Радио Свобода рассказал брат пострадавший Антон.
У нее стабильное среднее состояние, как врачи оценивают, как это называется. У нее сломаны обе ноги со смещением, раздроблена лодыжка. Все требует операции. Все первым на руке, левая рука у нее сломана. Плечей и в предплечье. А тоже требуется операция, соответственно, пока она на обезболивающих, на снотворных. Тот ее продерживает, чтобы снять болевой шок, как-то снять отечность и прочее. Только тогда можно приступать к операции, как объяснили врачи.
Антон Ерош добавил, что так как следственные органы не выходили на связь с семьей, родственники узнают о происходящем по сообщениям в СМИ. Свидетели, согласившиеся помочь девушке, утверждают, что автомобиль полпреда президента не раз в плотном потоке машин выезжал на встречную полосу. Также он сделал и в последний раз, то есть спровоцировал аварию. Однако в Управлении делами президента сообщили, по предварительным данным, ДТП произошло на полосе движения автомобиля «Минха». Якобы «Опель» выехал на встречную полосу. Брат пострадавшей девушки говорит об обратном.
Отец же там был. Ехал следом за сестрой, он все это видел. Но отец говорит наоборот, все говорят, свидетели говорят, что наоборот. Он сам не видел момент аварии, но свидетели сразу стали бегать, сразу бегать или очевидцы, и оставляли телефон, говорят, мы все видим, мы все знаем. Были люди, которые следили за БМВ, просто за ней следом ехали. Были люди, которые описали просто странную аварию. Как раз у нас один свидетель был, который ехал за ним очень долго, наблюдал за движение достаточно плотное в обе стороны было. Один вечер был, с работы возвращался из Барвихи. В Барвихе просто был плотный поток машины, и он все равно ехал по встречке, постоянно выруливал на нее. И вот этот свидетель один наш так говорит. Он за всем этим делом наблюдал.
Федерация автовладельцев и общество «Синей ведерки» публикуют все подробности, которые сообщают свидетели или появляются в интернете. В частности, удалось найти 8-минутную запись, выложенную погибшим водителем полпреда Владимиром Шугаевым в альбом под названием «Работа» на сайте Mail.ru в ноябре 2009 года. На ней автомобиль постоянно выезжает на встречку через две сплошные полосы. информации. Однако Минх заявила, что не уверена в достоверности этого видео. Опубликованы также фотографии разбитых в результате аварии автомобилей, сделанные отцом пострадавшей девушки на мобильный телефон. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобилей со спецсигналами, общественная организация вновь требует запретить так называемые мигалки. Об этом заявили не только в Федерации автовладельцев, но и в Московской Хельсинской группе. Последняя скандальная авария произошла 25 февраля прошлого года на Ленинском проспекте. В результате столкновения служебной машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова с «Ситроеном» погибла врач Ольга Александрина, находящаяся за рулем последнего. Следствие установило, что виновна в трагедии именно Александрина и закрыла уголовное дело в связи со смертью подозреваемой. Отец погибшей в Европейском суде по правам человека хочет добиться продолжения расследования. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода» в клубе «Кава», Прага. «Чешский взгляд». Ежегодная выставка конкурса «Чех-пресс-фото» в ратуше Праги «Как зеркало общества». Чешская социальная, документальная и репортажная фотография. Ежедневная жизнь как серия парадоксов. Лиризм и сюрреализм чешской репортажной фотографии. Политики и спортсмены, актеры и пенсионеры, инвалиды и аутисты. Живые зайцы и пластиковые коровы как герои репортажей. Чешское общество смотрит на себя глазами маргинала. Почему девочка с Гаити, пострадавшая от землетрясения, стала главной героиней чех-пресс-фото этого года? Россия чешскими глазами. Долго ли продлится интерес? Нужен ли фотографу язык страны, в которой он работает? Состояние медиа и уровень современной фотографии. В гостях программы председатель жюри конкурса «Чех-пресс-фото» Андрей Райзер, директор конкурса Даниэла Мроскова, фотографы Дана Киндрова, Ян Рыбаш и другие. Ведет программу Елена Фанайлова. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему в России не хватает детских садов. Этот вопрос мы задаем в связи с тем, что в минувшие выходные в российских городах прошла голодовка родителей за право детей на бесплатное дошкольное образование. Примерно через 5 минут вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России.
Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб, еще один ранен в результате взрыва компрессорной газозаправочной станции в поселке Анахой. На месте взрыва начался пожар. В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемый в смерти трех детей. В Краснодарском крае в автокатастрофе в воскресенье погибли 4 человека. В Таджикистане в горах Памира в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщений о жертвах нет. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Ответным огнем нападавший был убит. Президент Узбекистана Ислам Каримов встречается сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО. Правозащитники подвергли руководству ЕС и НАТО критике за намерение встретиться с президентом страны, где нередки нарушения прав человека. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибывает сегодня с официальным визитом в Киев. Главная тема переговоров – торгово-экономические отношения. В столице Туниса тысячи участников акции протеста расположились на ночь офиса премьер-министра, требуя отставки правительства. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы Восточного Иерусалима.
С новостями вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Во многих городах России в минувшие выходные прошла шестая общероссийская голодовка родителей. Ее цель – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. Участники акции выступали в защиту права маленьких россиян на качественное, бесплатное, общедоступное дошкольное образование. Голодовка длилась 3 дня. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Тема безумных очередей и нехватки мест в детских садах уже давно стала предметом грустных анекдотов. Самый популярный из них о том, что к совершеннолетию ребенка очередь как раз подойдет. Впрочем, родителям не до шуток. Голодовка – это шаг отчаяния, на который люди идут не от хорошей жизни, подчеркивает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Михеев.
То, что сегодня в своем послании президент озвучил, что необходимо максимально обратить внимание на развитие нашего общества, на развитие наших детей, на развитие системы образования, сегодня, к большому сожалению, это остаются пока слова. Чиновники, а так как сегодня все чиновники – это члены партии «Единая Россия», они умышленно продолжают на местах убивать систему дошкольного образования. Если сегодня правительство призывает увеличить рождаемость, увеличить количество детей в наших семьях, то просто власть обязана создавать условия, при которых люди не будут испытывать проблемы, которые сегодня они испытывают.
Федеральные и местные власти, правящая партия, на словах признавая и выражая озабоченность проблемой нехватки мест в детских садах, на деле не предпринимают сколь-нибудь серьезных усилий для ее решения, говорится в заявлении организаторов голодовки. Между тем, отчаявшиеся родители готовы предложить чиновникам пути решения проблемы. Об этом рассказал участник акции, активист движения «Много деток – хорошо», Алексей Семенов.
Нужно демонополизировать рынок этих услуг, который сейчас монопольно занят муниципальными детскими садами, и дать право социально ответственным родителям воспитывать и ухаживать за своими детьми дошкольного возраста дома, в семье, а непосредственно услугу образования, которая и должна по Конституции предоставляться бесплатно и быть доступной, а оказывать, в соответствующих аккредитованных и лицензионных учреждениях. При этом за уход и воспитание за своим ребенком семье должны выделяться соответствующие средства.
По словам Алексея Семенова, в России есть примеры успешной реализации подобных проектов. К ним можно отнести программу «Мамин выбор», которую осуществил губернатор Пермского края Олег Черкунов.
Маме предлагается выбор. Либо вы продолжаете стоять в очереди, которая в Перми, составляла 20 тысяч, либо вы ребенка из очереди забираете, воспитываете его дома, получаете около 5000 рублей за эту работу, а по достижении ребенка 5 лет получаете гарантированное место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. И по результатам реализации этого проекта очереди в некоторых районах Перми исчезли. То есть на рынке установился баланс спроса и предложения.
Специалисты говорят, что пермский вариант похож на французскую систему. Они недоумевают, почему до сих пор в других регионах России этот опыт не был замечен, но надеются, что шестая голодовка родителей наконец заставит чиновников решать проблему нехватки детских дошкольных учреждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему в России не хватает детских садов? Эту тему я предлагаю сегодня для дискуссии. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И Заур из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Заур.
Доброе утро. Я вот предлагаю на Западе есть индустрия быстрой сборки сзади за 2 месяца. За 2 месяца делают клиники медицинские, собирают и так далее. Похожие здания или детские сады можно организовать. Эту индустрию надо развить, иначе это на десятки лет затянется и никакого толка не будет. И второй аспект, этот уже сегодня отмечался, но прямо надо оплачивать труд няни. Таким образом, труд няни будет оплачиваться государством в семье, если у семьи есть официальная справка, что ей отказали, значит, место в детском саду. И таким образом и занятость увеличится, няни будут работать, и, так сказать, семья будет удовлетворена.
Спасибо, Заур. Татьяна из Москвы сейчас присоединится к нашей дискуссии. Здравствуйте, Татьяна.
Доброе утро. Потому что наш тандем Путин-Медведев и жирный кот из Государственной Думы, они не озабочены строительством детских садов. Они озабочены строительством Олимпиады, Универсиады, чемпионата мира по футболу, строительством дворцов для себя лично. Олигархи покупают себе безумно дорогие яхты в большом количестве, дворцы, спортивные клубы. Но только вот они не помнят о детях наших. 183 тысячи детей-сирот, вышедших из детских домов, обязаны получать квартиру. Для них тоже нет квартир. Так же, как нет квартир для военнослужащих, которые заканчивают службу в армии. Это безобразие. Такой проект надо гнать в шею.
Это было мнение Татьяны из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и интернет-страницу, потому что новоявленным правителям и их денежным мешкам наши дети не нужны, пишет нам Василий Данилович. В России главная задача – увеличение поголовья чиновничьего аппарата и последующее его размещение в детских учреждениях, пишет нам Александр из Сызрани. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему в России не хватает детских садов. Я напомню, в минувшие выходные во многих городах России прошла 6-я общероссийская голодовка родителей. Цель этой голодовки – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. И еще несколько сообщений на этот раз уже с сайта «Радио Свобода». Пишет нам Виталий из Московской области, потому что помещения детских садов сданы в аренду филиалам различных университетов, а также учреждений. Далее принята куча норм о том, сколько человек должно быть в группе детского сада. При этом все эти нормативы легко подправить за добровольную помощь саду в размере определенного количества рублей. Пишет нам также Викторович из Выхина, для государства является экономически невыгодной затеей строительство детских садов. И еще один радиослушатель, какая же государству польза от детей, к сожалению, не подписался наш читатель, да и никакой, кормить их надо, пенсионеры, опять же, бесполезны, в лучшем случае, а в худшем приносят вред. Пишет нам также Ростислав из России, он подписался. А в Томске, в зданиях, где были детсады, сейчас многочисленные офисы и офисные планктоны. Я хочу, кстати, сказать, что в следующем части нашей программы у нас также будет репортаж из Томска, и мы более подробно узнаем, как же там действительно обстоят дела с детскими садами и как там прошла голодовка в минувшие выходные. Александр из Тамбова до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я к чему это хочу? На ваш вопрос как-то ответить немножко.
Мы слушаем вас внимательно.
Да, почему у нас это детскими садами, скажу, такая, как говорится, получилась, как говорится, ну, заваруха, что ли. То есть нет ничего, и, как говорится, ничего не получается. Потому что я считаю, что наша страна, ну, то есть Россия, моя Россия, она утилизируется с помощью, как говорится, власти и, как говорится, Запада. Утилизируется промышленность, сельское хозяйство, ну, а, как говорится, уже самый конечный пункт, это уже детские сады и наше детство, наши дети. Вот и все.
Это был Александр Стамбов, и последний звонок уже, видимо, в этом части. Николай из Мордовии к нашей дискуссии присоединится. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Дай Бог, как говорится, счастливый день, чтобы было больше детских садов. Иначе ведь 20 лет тому назад все были дети в детсадах, хватило всем. А теперь они закрыли, там открыли магазины, лавочки, да, и всякие-всякие торговые точки. А миллиардеры и миллионеры, русские эти идолопоклонники, они своим богатством и деньгам поклоняются. А детям культ личности Японии и в Китае даже культ детей. А в России какое-то самоедство. Детей презирают и не дают им квартиры после 17 лет, которые детдомик находится, 180 тысяч российских детей беспризорных.
Николай из Мордовии. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он выразил надежду, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу с 2012 года. Инфляция в России за период с 1 по 17 января составила 1,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за тот же период в начале прошлого года потребительские цены в стране выросли на 1,2%. Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков до 300 миллионов рублей. По текущему курсу это 10 миллионов долларов. Сегодня собственные средства банков не могут быть менее 90 миллионов рублей, то есть 3 миллионов долларов. А с 2012 года этот норматив будет повышен до 180 миллионов рублей, то есть 6 миллионов долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре составила 7,2%, сообщил Росстат. В ноябре она составляла 6,7% общей численности экономически активного населения страны. Президент России Дмитрий Медведев поручил Центральному банку и правительству до 1 июня определить порядок и сроки выхода Банка России из капитала Московской межбанковской валютной биржи. Сегодня доля Центрального банка, крупнейшего акционера ММВБ, составляет почти 30%. Еще примерно 27% акций биржи принадлежит банкам с государственным участием – Внешэкономбанку, Сбербанку и ВТБ. По словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Ульянова, Лукаева, Банк России может полностью выйти из капитала ММВБ в течение 2 лет. Белоруссия и Украина подписали 2-летний с возможностью продления контракт на транзит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды» 4 миллионов тонн нефти в год для белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре. Предполагается, что это будет нефть из Венесуэлы, соглашение с которой Белоруссия подписала в октябре прошлого года. Еще по 6 миллионов тонн венесуэльской нефти в год планируется поставлять в Белоруссию из украинского порта «Южный» по железной дороге. Рост экономики Китая в 2010 году, по данным Национального бюро статистики, составил 10,3% к уровню 2009 года. По объемам ВВП Китай теперь явно обходит Японию и становится второй экономикой мира, уступая лишь США. Общий объем экономики Китая в прошлом году превысил 6 триллионов долларов. Это почти в 4 раза больше, чем в России.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. 8:45 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб и еще один ранен в результате взрыва газозаправочной станции в поселке Анахой. Основной версией массового убийства в Ставрополе назван разбой. Следствие предполагает, что преступники, убившие 8 человек в одном из частных домов города, действовали из корыстных побуждений. В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемая в смерти 3 детей. В Краснодарском крае в автокатастрофе в воскресенье погибли 4 человека. В Таджикистане в горах Памира в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщения о жертвах нет. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Ответным огнем нападавший был убит. Президент Узбекистана Ислам Каримов встретится сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. И это значит, пришло время обзора российской прессы. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
На какие темы в сегодняшних российских газетах вы обратили внимание?
Ну, прежде всего, обратила внимание на самую популярную тему, а это тема, которая прозвучала и в сводке новостей, которую вы только что прочитали. Речь идет о Ставропольском расстреле. Ну, вот новое массовое убийство на юге России, 8 погибших, 3 женщины и 5 мужчин. Цитирую я газету «Известия». Тела обнаружены в гараже домовладения на окраине Ставрополя, в числе расстрелянных опознанных хозяев. Хозяин дома, 60-летний Владимир Слезаев, более известный в городе под кличкой Хан. Члены его семьи, собаковод и няня. Вот такое сообщение. Ну, уже, естественно, выдвигаются версии. Вот, в частности, «Комсомольская правда» говорит о 5 версиях массового убийства в Ставрополе. Но, как вы справедливо заметили, основной версией называют все же разбойное нападение. Ну, а в газете «Московский комсомолец» эта тема освещается под заголовком «Беспредел в России дошел до края». И пишет издание вот о чем. «Не надо искать аналогии с Кущевской», кричат следственные органы. В чем-то они правы. На сей раз преступники пощадили детей. Убивать не стали. Наверное, решили, пусть дети живут круглыми сиротами и мучаются. Ставрополь, пишет МК, всегда стремился обогнать и перегнать по всем показателям соседний Краснодарский регион. Об этом здесь говорят все. Ну, вот и догнали. «Скромное обаяние генерала». Еще одна тема из сегодняшних газет, в данном случае российская газета, говорится в публикации, центральной публикации на первой полосе издания, что Басманный суд столицы выдал санкцию на арест директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ Александра Бокова. Милицейского генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют еще двое подельников. Вот борец с преступностью выстроил дом стоимостью в десятки миллионов долларов, отмечает российская газета. Ну и в какой-то степени та же самая тема, тема милиции, которая должна стать полицией, и как она справляется со своими обязанностями, поднимается сегодня на 12-13 полосах новой газеты и анонсируется на первой полосе. «Менты отжимают до последней капли». Это заголовок. Так пишет газеты, не обирают даже бандиты. И рассказывают историю предпринимателя, у которого оперативники отняли деньги, бизнес, свободу, а те, кто должен был прекратить беспредел, забрали машину и сняли часы. Ну, это вот такие вот достаточно широко обсуждаемые темы в сегодняшних российских газетах. Помимо этого, узнаем из сегодняшних газет о том, что кризис не помог. Цитирую заголовок из «Ведомости». «Государство, спасая экономику от кризиса, помешало ее оздоровлению». Такова точка зрения ученых. Премьер Владимир Путин согласился с ними и велел менять экономическую модель. Ну, а «Комсомольская правда» сообщает о том, что в России снова растет безработица. За последний месяц еще 400 тысяч человек остались не у дел в стране. Ну, есть еще интересная публикация в «Ведомостях». «Альфа-банк» хочет купить Банк Москвы, поглотить который до середины года собирается «Внешторгбанк». Частный банк требует приватизации Банка Москвы на открытом конкурсе вместо прямой продажи Госбанку. Редакционный комментарий в сегодняшних «Ведомостях» посвящен очередной VIP-аварии. Речь идет о вот этой вот самой аварии на Рублевском шоссе. Ну и связано это, опять же, с еще одной темой, которая поднимается сегодняшними газетами. Это о назначении руководителем столичной ГИБДД бывшего главы региональной автоинспекции. Это Александр Ильин, 49-летний полковник, который сменил главу УГИБДД Москвы Сергея Казанцева указом президента. Ильин до сих пор руководил ГИБДД Ярославской области. Но официальная причина отставки Казанцева – выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Но официальная причина явно не единственная причина, и вот об этом сегодняшние «Ведомости». 2 миллиарда на банки – центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Акционеры Банка Москвы впервые оценили свой актив. Согласно оценке, которая имеется в распоряжении издания, продажная стоимость банка составляет до 9 миллиардов 300 миллионов долларов, при том, что раньше банк оценивался максимум в 7,5 миллиардов. Кроме того, на актив появился второй претендент. Кроме ВТБ, о намерении приобрести Банк Москвы заявил Альфа-банк, о чем, собственно, вот писали и «Ведомости». По мнению участников рынка, оба фактора могли бы повысить цену будущей сделки, однако, учитывая ее политизированность, их влияние, скорее всего, не будет определяющим. Слишком многие аспекты сделки по-прежнему остаются закрытыми. Еще одна тема из «Коммерсанта» и не только из «Коммерсанта». Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил вице-спикера Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского в разжигании межнациональной розни и предложил членам партии ЛДПР сменить руководителей, если они хотят быть представлены в Госдуме. Господина Кадырова поддержали дагестанские власти, которые также осудили шовинистические, по их мнению, высказывания лидера ЛДПР. Реакция сия была вызвана телевизионным выступлением Жириновского, в котором он довольно резко высказался о ситуации в стране и о народах Северного Кавказа. Эксперты сходятся во мнении, что господин Жириновский спровоцировал этот скандал с предвыборными целями. Ну и еще «Коммерсант» сообщает нам о том, что запрещен импорт в Россию немецкой свинины и продукции из нее. А заглавлена эта публикация «Россельхознадзор построился антисвиньей».
Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». По сообщению градозащитников, в подмосковной Коломне частично снесен памятник архитектуры регионального значения – главный дом городской усадьбы второй четверти XIX века, принадлежавший купцам Волковым. Этот объект культурного наследия еще можно спасти, реконструировав разрушенную часть. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сносить начали в дни длинных новогодних праздников, затем работы остановили. Хотя одна стена выворочена бульдозером, хотя часть крыши обрушена, каменный одноэтажный дом по адресу улица Коломенская, 81, все еще крепок и выразителен. Коломенский архитектор и реставратор Ольга Бурлакова так оценивает этот объект.
Возможно, он не является каким-то выдающимся памятником архитектуры в рамках страны, но для нашего города, для Коломны, вот такого старинного города, где количество купцов было самым большим в Московской губернии, и первые упоминания именно таких каменных зданий в таком большом количестве, это Коломна из всех городов Подмосковья. И поэтому это был шок. Какой-то вот невероятность, что такое довольно крепкое здание, ну, не то, что оно уж совсем там из изъянов, но по сравнению с другими объектами, что произошло варварское разрушение, я бы сказала.
То есть это здание было типичное?
Это было типичное, да.
И этим оно и было интересно.
том-то и дело, что на территории Коломны оно и являлось представителем разновидности стилевой, именно провинциальной архитектуры. У нас несколько стилей, вот таких каменных усадьб, купеческих. И это был один из видов такого уже классического стиля в оформлении купеческой усадьбы, когда они применяли классический или столичный декор.
Ну, в общем, это такой гармоничный облик здания, который отсылает нас и к старой художественной литературе, и к старым фотоснимкам.
Возможно, образцовым проектам. То есть вот раньше же то, что мы называем типовыми проектами, сейчас у нас такой негативный оттенок типового проекта. Тогда типовые проекты, то, что Екатерина II вела вот эти альбомы образцовых проектов, как раз вот это типичный образец из вот такого альбома. И этим он тоже интересен. Коломна интересна именно тем, что у нас сохранено единство вот этих разностилевых и разновременных объектов каменного и деревянного строительства, которые типичны для территории и столичных регионах, и провинций. И это у нас сосредоточено на небольшой территории, что является ценностью в туристическом плане.
Если иметь в виду все Подмосковье, то в Коломне больше всего сохранилось исторического наследия. Ну, во всяком случае, больше всего 19 века.
Да. Мне хотелось бы сказать, что почему для нас, кто радеет о сохранении культурного наследия, был вот этот вот шок. Потому что как раз в последнее время и администрация города, в общем-то, проявили понимание в отношении того, что исторический центр должен сохраняться. Я не скажу, что они бросились реставрировать или что-то делать. Они такую немножко заняли выжидательную позицию. Они так откусывают потихоньку с краев, но каких-то вот таких мощных, как в других городах, сносов квартально, в общем-то, в последнее время не наблюдается. Процент сохранившейся застройки все-таки больше.
То есть вот. Есть что сберегать, есть ансамбль.
Да, мы же вошли в этот список исторических поселений, это говорит о многом.
Вернемся вот к этому домику. Mm-hmm. А известно ли вам, что предполагается сделать, для чего вот это вот нужно было все?
Прозвучала такая информация, что этот дом вошел в федеральную программу по сносу ветхого жилья. Как он мог туда попасть, для меня это загадка, потому что все объекты должны проверяться там не один раз, которые идут на этот снос. И как он оказался в этом списке? К сожалению, я сталкивалась еще с таким межвременем в охране культурного наследия, когда чехарда в принятии законов, если даже Министерство культуры не может ответить на какие-то конкретные вопросы, и когда в администрации говорят и в тех же судах нам заявляют, что вы не имеете права защищать культурное наследие, и даже администрация не имеет права этого защищать, и только орган, который является надзирающим, то есть Министерство культуры. А как его защищать, если те же регистрационные палаты в свидетельствах о собственности не пишут обременения, что это памятники архитектуры?
А и вы куда-то обращались по поводу этого дома, да?
Я отправила запрос в Министерство культуры, чтобы мне ответили все-таки, это правомочные ли действия, есть ли у них документы на этот дом, и если это нет, чтобы приняли меры, как именно надзирающая организация.
Ответ Ольга Бурлакова пока не получила. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему в России не хватает детских садов. Минувшие выходные во многих российских городах прошла голодовка родителей. Дискуссию на эту тему продолжим уже в следующем части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».